cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra donosimo predavanje protojereja Stavrofora doktora Vladislava Cipina, profesora Moskovske duhovne akademije, na temu Značaj crkvenog prava za pravoslavno bogoslovlje, koje je održao u četvrtak 3. novembra u sali Cetinske bogoslovije. Predavanje je prevodio protosinđel Kirilo Bojović, profesor Cetinske bogoslovije, glavni odgovorni urednik časopisa Svetigora.
Braće, vi izučajući crkovne nauke i nekteri iz vas, koji na starših klasah učatse, izučaju tuže i crkovne pravo. Drugi, što kak ja uznal, ne pristupili k izučenju crkovnog prava.
Braće, dragi učenici, i meni je poznato da vi izučavate crkvene nauke, međutim crkveno pravo se izučava samo na najstarijoj godini, petom razredu, a koliko nam je poznato, ostali ne, još nisu počeli izučavanje crkvenog prava kanonskog.
Поэтому, может быть, я буду для тех, кто уже углубился в изучение церковного права, говорить вещи известные, но все-таки я хочу, чтобы меня понимали и те, кто еще не приступил к изучению этой дисциплины.
Да, то, что можно время, когда все вече отмакли в той науке изгледать, да я говорю, элементарные ствари, али я хочу старати, да ме разумию и все они, кои još нису почели да изучавају ту дисциплину церковного права.
Чтобы понять, каково место права в жизни церкви, мы должны обратиться к догматическому учению о церкви, к экклезиологии.
Дабы разумели, какое место занимает церковное право в церковном животе, мы треба да се прежде всего позабавимо экклезиологическим наукам, наукам о церкви.
Церковь является, с одной стороны, телом Христовым, домом Бога Живого, а с другой – человеческим обществом, обществом верующих во Христа людей.
Церковь есть, с одной стороны, тело Христово, дом или храм Бога Живого, а с другой стороны – заедница верника, верующих людей, кои в нем участвуют.
И та, и другая сторона взаимосвязаны, но мы можем и так сказать, что все-таки церковь, как тело Христово, это реальность сверхчеловеческая. И право в эту высокую сферу церкви не проникает.
Наверно, да, что те два аспекта церкви, те две, как скажем, два дела, две стороны, međusobno povezane, međutim crkva kao hram Boga živog i kao dom Boži je ipak smatra se nadčovečanskim dijelom crkve i u tu sferu crkveno pravo ne zadire.
Поэтому церковное право относится к церкви как к человеческому обществу.
Tako se crkveno pravo prije svega odnosi prema crkvi, posmatra na crkvu kao na zajednicu ljudi, vjerujućih ljudi.
Но это общество человеческое связано верой в Бога, верой в Иисуса Христа как Сына Божия, верой в саму церковь. Так что все-таки эти
и обратно.
Сторона церкви взаимосвязана. Нельзя разделять.
Та, та идея церкви, церковь как заинца верника, она и повязана опять верою у одного Бога, верою у церкви. И значит, у томе се види да су те, та, та два аспекта, да кажемо, церкви, две димензии, međusobno povezane i uzajemno se prozimaju i uslovljavaju.
Pravo, svaka je pravo, tako i inače regulirujuje взаимоотношения людей между собою, разных обществ, в особенности, что касается государства, взаимоотношения отдельных личностей с государством, частных обществ с государством. Это обычное право. То есть обычное в том смысле, что право государственное, право не церковное в том числе. А вот церковное право, оно регулирует церковную жизнь, жизнь Церкви как общины.
Значит, обычное право, не глядя на церковное право, регулирует отношения междусобно поединаца, междусобных личностей, затем разных заедница людей, например, отношения неке заедницы людей према державе и друго. А что се тиче церковного права, оно регулирует ili određuje život pojedine ili crkvene, crkvene cjeline ili pomjesne crkve ili parohije.
Вот церковная жизнь, она многообразна. Церковная жизнь – это и молитва, это аскетическое подвижничество, это богословие, это богослужение. Но предметом церковного права являются не эти стороны церковной жизни.
Znači, crkvena, crkveni život je mnogostran, on se sastoji i od podvižničkog života, asketizma, znači molitve, bogosluženja i drugo. Međutim, te strane crkvenog života nijesu interesantne za razmatranje sa stanovišta crkvenog prava.
A вот što, k čemu относится crkovne pravo? Это, как я сказал, церковь как община, как совокупность общины. Поэтому взаимоотношения между поместными церквами в лоне Единой Вселенской Церкви, взаимоотношения между высшей властью поместной церкви и епархиями, между епархиальным управлением и приходами, епархиальным управлением и монастырями, внутреннее устройство приходов, монастырей. Вот область регулирования церковным правом.
Церковным правом, значит, бави crkvom kao zajednicom, znači to se može odnositi na pojedine pomjesne crkve i na njihov, njihov odnos unutar vaseljanske pravoslavne crkve, zatim na odnose eparhijalnih starešinstava, znači episkopa prema pojedinim crkvenim jedinicama, parohijama, manastirima, regulisanjem života unutar parohijalne ili manastirske zajednice.
В область регулирования церковным правом относятся также и взаимоотношения церкви и государства. Церковь и православность с инославными церквами, с иноверными религиозными общинами, с какими-то иными частными обществами. Это тоже область регулирования церковным правом.
Također se crkveno pravo bavi regulisanjem odnosa pravoslavne crkve ili pomjesnih crkava sa državnim organima, a također i odnosom pravoslavnih crkva, pomjesnih ili vjesenske pravoslavne crkve sa i inovjernima i inoslavnim zajednicama religijosnim.
Вы, конечно, знаете, что церковное право по-другому называют каноническим правом.
Другачие, если церковное право, как вы знаете, называют канонским правом.
Почему так называют? Потому что среди всей массы церковного законодательства особое значение имеют каноны.
Зато се так назива, зато што то свој области црквеног права посебно место заузимају канони цркве.
Каждая поместная церковь имеет своё собственное законодательство. Епархиальная власть также вправе издавать законы, но есть законы церковные, которые действуют одинаково во всех православных церквах поместных, являются основополагающими законами всей православной Вселенской Церкви.
Всякая поместная церковь имеет свои законы, церковные, но ставят также и епархиальная власть има право да доноси свои законы внутрь своей зоны отговорности или юрисдикции. Međutim, postoje neki zakoni koji se odnose na sve pomjesne pravoslavne crkve, to jest na pravoslavnu crkvu kao punoću vaseljenstva.
Не все эти общецерковные законы называются канонами, но основная часть общецерковного законодательства – это каноны.
Ті общі закони, які важливі за пуноту православної церкви, не називають ніякі всі вони канони, ніти це так називають, але Веча дітей повсте церковних закона суправо каноница.
Наверное, надо сказать о том, что слово канон обозначает изначально, об этимологии слова канон. Канон – это слово греческое, вы, конечно, это знаете. Как и многие-многие другие церковные термины, они в основном греческого происхождения.
Речь, этимологически речь канон – грецкого порекла, как и многие другие термины, которые связаны за богословскую науку.
Так вот, первоначальное значение этого слова – это некий прибор для установления равновесия. Трудно сказать, что это был за прибор, но это вот инструмент, который так назывался – канон.
У корену та речь значит в грецком языке некий прибор, который vrši neko ravnanje, neki instrument kojim se pravi neki poredak među dođenim stvarima.
Но еще до появления церкви, до земной жизни Христа, в греческом языке это слово стало обозначать пример, образец для подражания.
Ali još do dolaska Hristovog, do Hristovog vremena, taj termin je u grčkom jeziku značio i primjer za podražavanje.
И затем уже в церкви слово «канон» стало употребляться в разных значениях.
И после того, как церковь, как установка, начала употреблять речь «канон» в разных значениях, что это речь.
Например, называют каноном список библейских книг.
Например, как вы знаете, каноном се назива список библейских книг, кои се налазят внутрь наших святых писем.
Да, также говорят о канонических книгах и некоторых других, которые называют неканоническими книгами.
Значит, так вот это говорит о канонских книгах и неканонских, другоканонских или вообще апокрифных неканонских книгах.
Или, например, канон – это литургический жанр, богослужебный жанр.
Или также может да се каже о, говорит о канону как в литургическом значении, о канону богослужения.
Есть иконописный канон.
Также постоит иконописный канон для, икон, для иконописца.
Есть и другие значения слова канон в церковном употреблении.
Есть и так далее, постоит другое значение речи канон в церковном употреблении внутрь церкви.
Но каноническое право имеет дело с канонами как основополагающими церковными законами.
А канонское право се бавится тем канонами, которые су основные законы общие в православной церкви.
Что это за основополагающие законы? Это правила апостольские.
Что спада в те основные или те темельные законы церкви? То, что, прежде всего, апостольские правила.
Затем правила Вселенских соборов.
Затем правила Вселенских соборов.
От первого до седьмого, кроме пятого, который канонов не издавал.
От первого до седьмого, осим пятого собора, который не се бавил церковным законодательством и не издал каноны свои.
Это также каноны поместных соборов и каноны отцов.
također i kanoni pomjesnih sabora nekih i kanoni svetih otaca.
Ну, понятно, что Вселенские соборы, как высший орган церковной власти, могли издавать и издавали законы, обязательные для всей христианской церкви.
Ясно, что Вселенские соборы, как наша церковная власть, могли да се бави том проблематику и да издаю каноны, кои су обще важећи за су православну церкву.
Поместные церкви, поместные соборы – это соборы поместных церквей. Они не могли издавать законы для всей церкви. Но поместных соборов в истории церкви были тысячи.
За разлику от Вашинских соборов, поместные соборы внутри некой поместной церкви не смогли да донести такие законы, каноны, которые будут важны за полноту православной церкви. Ага, таких соборов было хиляды.
Но Вселенские соборы, отцы Вселенских соборов, из разных определений поместных соборов выбрали, это каждый раз отдельно делалось, но вот совершен был Вселенскими соборами такой выбор 10 поместных соборов, правила которых получили во Вселенских соборах достоинство канонов, достоинство общих церковных законов.
А и Васильевские соборы се бавили и тим питанием, да всех тих поместных соборов, которых было много, и заберу оне соборы и та правила или каноны, которые се они донели, и них је било избрано около десетак поместных собора, кои су Васильевские соборы прогласили као оште важеће за читаву церкву.
Большая часть этих поместных соборов состоялась в IV веке, некоторые в более позднюю эпоху.
Наивысший дел тех поместных соборов, о коем се говори, они се догодили в IV веку, некие из них в каснем периоде.
Это соборы Анкирский, Кангрский, Карфагенский, Сардикийский, я назвал только 4.
То су собори Анкирски, Картагенски, Гандрски собор и тако неколико је просто споменуо од тих обще прихваћених.
Примерно так же обстоит дело и с правилами святых отцов. Отцы не писали законы. Обычно то, что стало святоотеческими канонами, это отрывки из посланий отцов, адресованных другим лицам.
Так исто можемо да кажемо и о канонима или правима святих отаца, да су они на тај начин прихваћени за овту цркву. Ти канони святих отаца су обично дјелови нихових посланица које су они слали одређеним парохијалним зајницама и одређеним лицима.
Но святая церковь на вселенских соборов выбрала несколько таких отцов и их правила и возвела их в статус, в ранг канонов.
А Святая Церковь на Васильевских соборах избрала несколько святых отцов и никого правила, законы ее возвела на ступень още важных, още прихваченных законов и канонов.
Среди святоотеческих правил больше всего правил Василия Великого.
Особенно ту наивысше има правила святого Василия Великого.
Каноны все создавались в эпоху Вселенских соборов.
Каноны се в главном и создали, создани су во время в эпоху Васильевских соборов.
При патриархе Фотии, который занимал Константинопольскую кафедру во второй половине IX века, состав канонов получил окончательное оформление.
Состав канона или его список добил конечный облик при патриарху Святом Фотию, который управлял Константинопольской кафедрой в другой половине IX века.
Можно назвать точную дату издания сборника, который называется «Номоканон в 14 титулах». когда окончательно сложился канонический корпус православной церкви. Это 883 год.
883 година издат, може се речи да е ту издата книга Туда Нома Канон Патриарха Фотия, 14 глава, koji je, može se reći, konačan vid kanona opšte prihvaćen u pravoslavnoj crkvi.
Так что церковное законодательство продолжалось, поместно в церквах создавались свои новые церковные законы, определения, уставы, но никакой позднейший церковный закон уже не приобретал статус канона.
Znači, naravno da se crkveno pravo, njegov rad crkvenih pravnika koji se produžavao, pomjesne crkve su donosile i nova pravila posle te godine, ali ni jedan više kanon posle te godine nije dobio značenje opšte prihvaćenog kanona za čitavu pravoslavnu crkvu.
Očividno to связано s tem što s tih pora уже не создавали Вселенский собор.
Sigurno da je to vezano sa tim što posle toga nije bilo Vaseljenskih sabora.
Со времени крещения славян, славянских народов, стали появляться переводы канонов на славянский язык.
Значит, после периода крещения славянских народов начали сюда се переводы каноны, церковные каноны на славянский язык.
Известно, что святой Мефодий перевел новоканон на славянский язык. Но его текст нам неизвестен, и даже состав его тоже нам неизвестен. Об этом есть лишь упоминание в его житии.
Познато из жития святого Методия, просветителя Словена, да, и он превел новый канон на славянский язык, али та книга не до нас дошла, не се сочувала, и него состав нам не познат.
Затем появлялись другие книги, которые получили название кормчих книг.
Тоже появились другие книги, которые добили наши кормчие.
Ну вот среди этих кормчих книг особенно значение, особенный авторитет приобрела кормчая книга, переведенная в Хиландарском монастыре в начале XIII века под руководством святого Савы Сербского.
Особенно между тем крымчами добила значение книга, которая переведена на словенский язык под руководством святого Савы Сербского и манастыру Хиландару в XIII веку, как что мы нам познато, чули смо все за ту крымчу святого Савы.
Эта книга включала в себя как каноны в кратком изложении, так и другие церковные определения более позднего времени, а также многие государственные законы византийских императоров, вот в переводе на славянский язык.
Та книга содержала и содержит как каноны православной церкви, так и некие одлуки императора, церковных императора, гражданские законы, может, некие другие одреды, вязаные za crkvu koje su poznijeg datuma od ovog nazvanog tamo u vezi sa patrijarhom Fotijom.
Во второй половине XIII века эта книга уже получила распространение в Болгарии и затем на Руси.
У другой половине XIII века та книга je dobila svoje izdanje ili da kažem распространила se на территории Bulgarske и после Русije.
А поскольку она включала в себя и государственные законы, городские законы вот в переводе на славянский язык, то в Сербии она употреблялась и как главный законодательный сборник в области государственного права, а не только церковного.
За то, что она содержала, как мы сказали, гражданские законы державные, она в Сербии все долгое время употребляла как основный законник или державную регулативу.
На Руси были и другие государственные законодательные акты, но все те законы, которые находились в кормчей книге, также имели силу государственных законов.
У Руси еще были и другие державные законы, али все эти законы, которые были написаны в кормчей, помянуто, они имели тяжину державных законов.
Ну, а затем в течение многих веков в славянских церквах кормчая книга рассматривалась как основной законодательный сборник.
Векоима касним, та кормчая се и далее сматрива как основный законодательный сборник церквени.
Затем уже в XIX веке стали появляться другие переводы, но тем не менее кормчая книга сохранила.
В XIX веке се почали появляться и другие переводы те книги кормчие, али она е и далее сохранила свое почетное значение.
Когда идет время, меняются обстоятельства церковной жизни, появляется необходимость, меняется язык, даже греки 10, 12, 13 века уже не все то понимали, что в канонах написано. Поэтому появляется необходимость толкования канона.
Kasnije, kako vrijeme odmice, svakako da se događaju izvjesne promjene i jezičke promjene, mijenja se jezik, tako da ti već Grci 13. 14. vijeka nijesu mogli da razumiju sve što se tamo, što je napisano u kanonima i potrebno je bilo da se vrši tumačenje kanona.
I od sredi mnogih tolkovatelji kanonov, osobene autoritet imaju писавшие толкование в 13-м, я оговорился, в 12-м веке Аристин, Занар и Вальсамон.
Значит, наизначальные тумачи церкви канона за 12-й век су Аристин, Вальсамон и Занар.
А вот уже в новую эпоху особенно большим авторитетом пользуется толкование, которое написал на каноны епископ Никодим Милош.
В новое время, значит, посебный авторитет имеют тумачение канона, которое написал наш епископ Никодим Милош.
Архиерей, церковный историк, канонист конца 19-го, или даже, можно сказать, второй половины 19-го, начала 20-го века.
Он епископ, церковный историчар, каноничар, края 19-го, початка 20-го века.
Он серб, но его кафедра была за пределами сербского государства. Тогда существовала такая митрополия Буковинско-Далматинская в пределах Австро-Венгрии.
Он сербин, но та его епископская кафедра постояла ван границе, обухватывала делове ван границе сербской державы тогдашней. I takva je postala mitropolija Dalmatinsko-Bukovinska u to vrijeme na kojem bio biskup, koji je bio biskup.
Ну, теперь поговорим о значении канонов.
Sada ćemo malo reći posle ovog istorijskog uvoda o značenju kanona crkve.
Как я уже сказал, это важнейшие церковные законы. Все позднейшее законодательство на них ориентируется. Как, например, образец, критерий.
Значит, как мы уже рекли, то есть наиважнее церковные законы и все законодательство церкви после того периода 9 века все на них ориентише, как на критерий, на образце и критериум, или то, тих законов.
В то же время мы можем заметить, что не все каноны исполняются в церковной практике буквально.
Так можемо да запазимо да се канони у црквеној практи не испуњавају буквално.
В особености это касается канонов дисциплинарных, как их называют, епитимийных канонов.
Особено се то односи на дисциплинске закони или епитимийске закони, да кажемо.
Каноны предусматривают очень длительные сроки отлучения от причастия для согрешивших лиц. 5, 10, 15, 20 лет пожизненное отлучение от причастия.
Мы знаем, да, после тебя, или кто-то изучал, ведь, да, в канонима постоят строгие дисциплинские казни за лица, которые согрешили от 5, 10, 15 godina odlučenja pričešća, čak negdje i doživotnog odlučenja od pričešća pravoslavne.
Известно, что уже в середине первого тысячелетия дисциплина церковных наказаний была смягчена.
Познато е, да е вече средином првог хилядогодишта живота църкви, църковна дисциплина вече била помало ублажена.
Сроки отлучения сокращались.
Ti rokovi odlučenja priče se skraćivali. Znači, govori smo o pocrkvenoj praksi već.
Naše vrijeme уже в редких случаях применяются длительные сроки отлучения.
U naše vrijeme se u rijetkim slučajima upotrebljavaju ti dugi rokovi odlučenja od svetog pričešća.
Но есть и какие-то другие каноны, буквально исполнение которых невозможно, затруднительно.
Također postoje takvi kanoni čije bukvalno ispunjavanje bi bilo nemoguće ili teško bi bilo izvodljivo.
Есть однако другие каноны, которые по-прежнему действуют буквально.
A ima i takvi kanone koji kao i ranije sve primenjuju bukvalno potpunosti.
В особенности, что касается церковного строя, порядка рукоположений.
Posebno što se tiče crkvenog ustrojstva i dijela u prilikom rukopoloženja u klif.
Naprimjer, kanonički princip, što episkopu postavljaju dva ili tri episkopa, остается незыблемым.
Naprimjer, jedan od takvih pravila je da episkopa postavljaju dva ili tri druga episkopa. To ostaje i do danas nepromjenjivo.
Можно приблизительно так сказать, что каноны экклезиологического характера в основном сохраняют свое значение, руководственное для практики в буквальном смысле.
Можете приблизно вовсе наказать, что каноны экклезиологического характера, значит, которые се тичу crkvenog ustrojstva crkve, da oni i danas se primenjuju u bukvalnom potpunom smislu.
To же касается церковной дисциплины, наказания за церковные грехи, то здесь возникла необходимость в церковной практике учитывать реальный религиозно-нравственный уровень христианского общества.
То есть это дисциплинские казни за преступы прямо церковным законом, церковной дисциплине, показалась необходимость, что се мора взять в обзор общее религиозно-моральное стане некой христианской или церковной заедницы.
Когда церковь издавала строгие законы относительно согрешающих, грехи были явлением исключительным в жизни церкви, в жизни христиан, те грехи, которые влекут за собой отлучение от причастия.
У времени, когда церковь издавала такие строгие казни по неких преступа или грехова, в то время в церковной заинке такие грехи были редкость.
Потому что в IV веке церковь еще становилась церковью общенародной. Позади была эпоха гонений, когда христиане были малым гонимым стадом. И христиане, которые ежедневно рисковали быть подвергнутыми смертной казни за исповедание Христа, крайне редко совершали грех падения.
Значит, то есть за то, что, например, в IV веке se javlja prelaz iz perioda gonjenja u period kada je crkva prešla, da kažemo, uopšte narodnu zajednicu i ljudi koji su bili podvrgnuti gonjenjima, kojima je prijetila smrtna kazna, svakodnevno je bila, da kažemo, prijetnja smrtnom kaznom, oni su se sigurno bolje čuvali od svih tih većih grehova koji su kao posledicu imali odlučenja od pričešća.
Kada za stečenjem vikov sve naseljenje Rimske, Vizantijske imperije stalo hrišćanami,
poslije kad je hrišćanska religija, posle, kako znamo, edikta Konstantina Velikoga, stala državnom religijom, kada su stanovništvo Vizantijske i Rimske imperije svi postali hrišćani,
grihi stali javljenjem často stričajućim se u žizni.
I tada su
novi hrišćani,
veliki grehovi koji imaju za posljedicu odlučenje od pričešća postali čestim javljanjem u životu crkvenih ljudi, da kažem.
Поэтому уже стало с пасторской точки зрения нецелесообразным применять канонически строгие меры буквально.
Тогда с пасторской точки, пасторского погляда было непримеренно или немогуче, или неблагообразно применять в буквальном смысле те строгие каноны, которые поставили в ранней церкви.
Но церковь ни один из канонов не исключила из состава канонов, из канонического корпуса. Все каноны остаются канонами.
Наверное, церковь ни один из этих канонов не поништила со правной точки зрения, они и далее важны в церковном законодательстве.
Таким образом, они остаются важнейшими законами, хотя многие из них не применяются буквально.
Значит, они остаются наважным законами, основным законами церкви, иако се многие из них не применяют в буквальном смысле.
Как мы можем объяснить это явление богословски?
Kako se to, ta pojava može bogoslovski objasniti i prihvatiti?
Дело в том, что в каноне, с одной стороны, содержится некая догматическая истина, некий элемент христианского вероучения, экклезиологическая, нравственная христианская идея. А с другой стороны, канон, как всякий юридический акт, приспособлен, ориентирован на время своего издания.
Тварь в том, что в каноне содержит, с одной стороны, догматская некая истинная идея, церковно-религиозно-моральная идея. Međutim, он без обзира на то, je i dalje je vezan za vrijeme kad je on izdan. Znači, vrlo je bitno taj kontekst donošenja tog kanona.
Вот эта идея, она сохраняет свое значение, остается неприкосновенной. Каноны, указывающие на тяжесть грехов, указывающие уже с длительным сроком отлучения, который они предусматривают, они определяют меру тяжести греха. И это остается истиной.
Та идея, повторяю, догматская церковная, религиозно-моральная идея остается и далее важна. Значит, эти каноны управо указывают на тяжкость греха, на тяжину греха, с этим своим указанным роком отлучения от причастия, они нам дают на некий начин ориентир težine koji su grijesi najteži, koji su teži, koji su lakši.
A уже применение в буквальном смысле слова канона, как закона, изданного в давно ушедшие времена, в иных случаях становится невозможным. Применять приходится с учетом обстоятельств настоящего времени.
Значит, али današнья употреба или примена тих канона mora se, da kažemo, uskladiti sa religiozno-moralnim stanjem crkvene zajednice i nemoguće ih je bukvalno u današnje vrijeme primjenjivati.
I tak, ab ustrojstvi Ruske pravoslavne crkve. Vi očividno znajete, što Ruska pravoslavna crkva po числу vjerujućih samoj большая sredi pravoslavnih crkvi.
Sada ćemo, znači, kazati nešto ukratko o drugoj temi, ustrojstvo Ruske pravoslavne crkve. Kao što vi znate, ona je danas crkva sa najvećim brojem vjerujućih ljudi u pravoslavnoj vaseljeni.
У нас нет точной статистики, самые критерии, кого считать членом церкви, кого не считать, иногда зыбкие. Но примерно, если иметь в виду крещенных в православной церкви, можем оценить в 200 миллионов. Те, кто принадлежит Русской православной церкви.
Мы не имеем строгих критериев, мы определим, кто припадает церкви, кто не припадает, кто су нестабильные критерии. Međutim, ако се има в виду ko je kršten u pravoslavlju, možemo reći da na današnji dan oko 200 miliona ljudi ulazi u sastav Ruske pravoslavne crkve.
Вот эти 200 миллионов православных русских людей окормляются епископатом, число епископов около 300, Это примерно 200 епархий, более 200 епархий. Это более 30 тысяч приходов и около 1000 монастырей.
Внутрь этой заедницы людей от 200 миллионов русских православных верников, значит, стараются о никому церковному животу около 300 епископа, около 200 епархия русской православной церкви, со 30 тысяча парохийских заедница и около 1000 монастыров.
Вот. Еще, чтобы иметь представление о русской православной церкви, верное представление, надо из истории ее знать то, что в недавние годы она была дискриминируемой, как, собственно, это пережила и сербская церковь. Но более того, в 20-30-е годы она подвергалась очень жестоким гонениям, когда уничтожено было большинство духовенства и почти весь епископат.
Да, действительно, церковь правильно стыку по сегодняшнему данному состоянию Русской православной церкви. Moramo, znači, donekle istorijat njen, znači, da se ona početkom 20. vijeka, kao ostalo i srpska crkva, nešto kasnije, od nje podrgnuta je bila strašnim gonjenjima, u kojima diskriminaciju, u kojima je uništeno gotovo sav klir i episkopa, skoro sav je ubijen tim gonjenjima.
Pritom, ona, naša crkva, sečas в процессе восстановления нормальной церковной жизни.
Так вот, русская православная церковь стала в процессе обновления церковного живота.
В русской церкви высшая власть принадлежит архиерейскому и поместному собору.
В русской церкви наивысшая власть припада архиерейскому и поместному собору.
В архиерейский собор входит как полноправные члены, все правящие, то есть епархиальные архиереи, и с совещательным голосом епископы викарные.
В архиерейский собор влазят по функции все епархиальные архиереи, а как советодавные голосы, да скажем, как советодавную функцию в нем имеют викарные епископы.
Поместный собор включает в себя, помимо всех архиереев, также представителей от духовенства и мирян.
Поместный собор дополнительно содержит, поряд архиерея и избранные представители клира и лаика.
При этом поместные соборы созываются тогда, когда в этом есть необходимость, сроки их созывов не регламентируются, но патриарх может быть избран только по местным соборам.
Зато все по местным соборам созывают по потребе, никакой рок, никакого созывания се не одрежує, али патриарх может быть избран само на по местным соборам.
А архиерейские соборы созываются не реже, чем раз в 4 года, но фактически чаще, чем раз в 4 года.
Архиерейские соборы, за разлику от них, созывают чаще, и они созывают не бар едном у 4 года.
Главой церкви является патриарх с титулом «Патриарх Московский и всея Руси».
Глава церкви есть патриарх с титулом «Патриарх Московский и всея Руси».
Избирается он по местным соборам и занимает свою патриаршую кафедру пожизненно.
И он се бира на поместном собору и заузима ту свою епископскую стойку, патриаршки и пресло доживотно. Я считаю, что надо объяснить, что это значит «всея Руси». Потому что у нас такого слова нет, что вы передали.
Патриарх Московский и всея Руси. В этом титуле Московский, конечно, понятно. Кафедра патриарха, город Москва, столица России. Всея Руси – это значит, что он является патриархом для христиан, которые являются наследниками единой Древней Руси. Древняя Русь – это общее отечество, родина как для русских, так и для белорусов, так и для украинцев. Еще недавно общим названием всех названных мною трех народов русских, украинцев и белорусов был один – Русь. И вот этот титул патриарха «Всея Руси» обозначает, что он патриарх всех русских земель, а именно, мы понимаем это сейчас по преимуществу так, России, Украины и Беларуси.
Значит, титул патриарха, как нас обычно приводит патриарх Московский, что ясно, то есть град Москва, как центр или епископское средище, и все Руси, а то не вязано за današние границы русской державы, русской федерации, нега все Руси су се називали ранее и Белоруси, Украинцы, и цела Русия, тако да се оно носи на све те хрищане, који су наследници оних народа древне Русије, древног Руског царства, како је то?
Конечно, среди православных на этой территории Руси есть и другие народы, которые нельзя считать русскими. Ну, скажем, православные чуваши, мордва. В особенности тут относительно многочисленный православный молдавский народ. Но в титуле невозможно все народы перечислить.
Поряд православных русских народов, традиционно русских, постоят и другие православные народы на Каменском территории Московской патриарсии, как что су православные чуваши, молдавцы и другие, али наравно да су титули не може да се поброје сви ти народи, како они нису ни помянути титул.
Постоянно действующим органом власти в Русской Церкви является Священный Синод во главе с патриархом.
Данным органом власти Русской Церкви є Святий Синод Русской Православной Церкви на чолі з патріархом.
Члены Синода разделяются на две категории – постоянных и временных.
Члены Синода се делят на две группы – стальные члены Синода и повременные или привременные члены Синода.
В настоящее время постоянными являются 9 членов Синода.
В данности има 9 стальных членов Синода.
5 из них возглавляют особые церковные образования.
5 из них в начале посредних церковных заедниц.
Имеющих известную ограниченную, но автономию.
Кое имаю посредную, али ипак делимшую автономию в отношу на Москву патриарх.
Это глава Украинской церкви, митрополит Киевский.
То есть митрополит Киевский, или глава начала, кое начало Украинской православной церкви.
Митрополит Кишиневский, глава Молдавской церкви.
Митрополит Кишиневский, кое начало Молдавской православной церкви.
Экзарх патриарши Белоруссии, митрополит Минский.
Экзарх Белоруссии, митрополит Минский.
А также недавно включенный в состав постоянных членов главы митрополитических округов Казахстанского и Среднеазиатского.
А также от недавно ушли в тих 5, да кажемо, глава или поглава посебних церковних заедниц с автономией и митрополитских округа, так званих Казахстанского и Среднеазиатского.
Это также митрополит Петербургский. Вы знаете, что исторически Петербург вторая столица, неформально, но фактически в России в течение 200 лет он был столицей Российской империи. Это большой город с многочисленной паствой.
Также посебно место занима и митрополит Санкт-Петербургский. Если знала, Санкт-Петербург был долгое время престолица русского царства со бройным паством, то есть миллионский град, и так далее, и он се излая в том Святом Синоде.
И митрополит Крутицкий и Коломенский. Это титул митрополита, который управляет частью Московской епархии в пределах Московской области, где также многочисленное население, 6 миллионов, где 1500 приходов.
Так вот, в Святом Синоде звали и влога митрополита Крутицкого и Коломенского, jer on istorijski upravlja parohijama ili pastom u Moskovskoj oblasti, koja je isto mnogo čistena. Sam grad Moskva ima 20 miliona stanovnika.
A еще dva postajanih člena sinoda po dolžnosti, to upravljajući delami Moskovske patrijarhije i predsjedatelja odjela внешних crkovnih svezi.
Znači, druga dva stalna člana Moskva sinoda su, da kažemo, mitropolit koji stoji na čelu odjela za spoljne crkvene veze, to je kao neki ministar spoljnih poslova, i ministar unutrašnjih poslova, da kažem bukvalno ovako svjetski, znači onaj koji je zadužen za unutrašnja pitanja unutar Ruske pravoslavne crkve.
I pet vremenih članov.
I također su tu pet privremenih članova
Ruske pravoslavne crkve. Tako, svi pravišće arhireje javljajuće vremenimi članami sinoda. Но занимают они эту должность в течение полугода, в порядке очереди, сменяя друг друга.
И епархийские архиереи су на некий начин привременные члены синода, али исполняют ту должность в току пола година, меняющий се междусобно
в порядке очереди, по старшинству и серотонию.
Да, по старшинству, по старине в отношении к серотонию.
Кроме того, под руководством патриарха и синода действуют синодальные отделы, занимающиеся разными церковными делами. Вот я упомянул отдел внешних церковных связей, есть учебный комитет, издательский отдел, миссионерский отдел и много других.
Кроме того, под руководством патриарха и синода постоит такой, да скажем, синодальный отсек, который состоит из разных тех, да скажем, отсека или министерства, да скажем, за издавательскую деятельность, например, то есть обычно на челу то есть издавательский митрополит, па затем миссионерскую деятельность и друго.
До собора 2000 года возглавлять отделы могли только архиереи. По уставу, принятому в 2000 году, возглавлять отделы могут и священники, и миряне, а не только архиереи.
До собора 2000 года, помесного собора, те отсеки, да скажем, синодальные могли бы за начало них могли бы нарасти само архиереи, а после того могли бы се на чело никого налазить и священники, и заклаицы.
Кроме того, по решению поместного собора 2009 года, который избрал патриарха Кирилла, было образовано межсоборное присутствие.
После того, на собор 2009 года, который избрал патриарха Кирилла, на чело Русской Церкви, образовано и на некий начин старый институт Русской Православной Церкви междусоборно присутствие или междусоборно совет некий, междусоборный. Да.
В состав межсоборного присутствия входят епископы, клирики, то есть духовенство и миряне. Всего около 200 лиц.
В тай состав междусоборного совета влазят как архиереи, так и священники, клирики и миряне. Около 200 людей влазят в тай состав. Какие должности это между соборным присутствием?
Да. Задачами соборного присутствия является подготовка документов, подготовка проектов документов, которые предстоит принимать по местным соборам, архиерейским соборам, а в некоторых случаях их принимает синод.
Значит, задаток между соборного совета je donošenje akata, zakonskih akata, koji treba da se usvoji na pomjesnom, na hijerejskom saboru, a ponekad ih potvrđuje i sinod Ruske pravoslavne crkve.
Konečno, takvi projekte mogli i mogu podgotavljivati odjele sinodalne, každe po svojej časti.
Naravno, da takve zakone i projekte mogu da pripremaju i sinodalni отсеки, всякий у своей области.
Но задачей было, чтобы был слышен голос церкви, голос разных епархий, голос церковного народа. Потому что в синодальных отделах работают специалисты, которые как бы свои идеи исходят из своей компетенции. Не совсем ясно знаю, а что думает церковный народ, что думает духовенство. Но соборное присутствие, как орган представительный, широкий, призвано вот слышать этот голос церкви.
Идея образования или обновления этой старой институции между соборным присутствием или самом совета е била да се чује глас и клира из разних епархија и лаика народа из разних епархија, јер у синодалним одјелима или отјецима раде специјалисти, људи који су за то специјализовани, а био је циљ да се ослушује глас шире црквене заједнице.
И межсоборное присутствие действует в таких формах. Отделы, вернее, комиссии по тематике церковного управления, приходов, монастырей, духовного образования, церковно-религиозного образования для народа и так далее.
В том межсоборном совету раде посебные комиссии по разным питаниям, например, у епархијални управа, затим неке манастирска питање резана за манастира, за издавачку, гласност и друго.
Подготовленный в комиссии проект затем выносится на президиум межсоборного присутствия.
Тај проекат или закон или предлог нацрт закона одрезене комисије износит се на
президиум. Это примерно 20 лиц под председательством самого патриарха.
Ага, на президиум того междусоборного совета, который состоит обычно 20 лиц под началом с патриархом.
После рассмотрения в президиуме обычно проекты этих документов публикуются.
После того рассмотрения на председательству ті проєкти се обично штампаю і
в інтернеті публікуються через інтернет.
Обично на інтернет се поставлю на обще розмотрення.
Затем собираются, отклики собираются. Происходит такое обсуждение в інтернеті, в иных каких-то формах, и собранный материал затем поступает в редакционную комиссию.
Затем, когда се имеют в виду все реакции или после те явные расправы, на кои се дают предложи примедбы на тај нацрт закона, тај одреженный проект долази до редакцијске комиссии.
Затем еще раз президиум рассматривает.
Затем после еще одного пролази кроз разматывание председательства.
И потом на пленарное заседание межсоборного, полного межсоборного присутствия.
И затем веч на пленарную скупщину полного межсоборного совета.
Которые созываются раз в год, два раза в год.
Кои се созивају бар едно или два пута годишно.
И наконец, уже приняты на межсоборном, на пленарном заседании межсоборного присутствия проект выносится на архиерейский собор, поместный собор или синод.
И после того припасенный закон или предлог на межу соборном совету износится пред поместный архиерейский собор или на предсинод русской просвети.
Таким образом, межсоборное присутствие не обладает законодательной властью, это совещательный орган, но он позволяет тщательно изучить проекты церковных законодательных актов.
Значи, междусоборно совет не законодавно тело, как се види, он не советодавно тело, али дозволява или омогучава да се детально и темелито размотре неки законски црквени акти.
Причем не только с точки зрения профессионалов, специалистов, но и с учетом восприятия идей, содержащихся в этих проектах в церковном народе.
Значит, и при том, имея в виду не само мнение специалиста, правника или специалиста в области церковного права, но и имея в виду мнение конкретных людей, которые участвуют в жизни некие поединые церковные заедницы.
У емисии «Катедра» чули сте предавање протојереја Ставрофора доктора Владислава Ципина, професора Московске духовне академије, на тему «Значај црквеног права за православно богословље», које је одржао у четвртак 3. новембра у сали Цетинске богословије. Predavanje je prevodio protosinđel Kirilo Bojović, profesor Cetinske bogoslovije, glavni odgovorni urednik časopisa Svetigora.